17 часов 6 минут в Москве, и на канале «Живой гость» стартует очередной выпуск программы «Здесь живут люди» с Аркадием Гершманом. Аркадий, привет!
Всем привет!
И Русланом Валиевым. Мы также вещаем в прямом эфире в приложении «Эхо», которое я рекомендую традиционным образом скачать, дорогие друзья. В программе «Здесь живут люди» мы обсуждаем очень важные вопросы, которые касаются всего того, что нас окружает. И не в первый раз мы обратимся к теме средств индивидуальной мобильности. В частности, поговорим о том, запретить все-таки самокаты или не запретить. Хотя, с другой стороны, когда смотришь на новости, кажется, что и без нас это есть охочие люди сделать как можно быстрее.
Действительно, есть темы, к которым мы возвращаемся, потому что они сложные, многогранные и так или иначе всплывают под разными контекстами. И самокаты, мне кажется, стало одной из вечных таких тем в наших городах, которые там появились еще. То есть вопросы к ним, опасения и предложения по запрету появились чуть ли не во времена ковида, а в некоторых городах даже еще и ранее. Но вот сейчас практически, ну, не неделя, наверное, не проходит, чтобы из какого-нибудь города России не пришли новости, что запретить, мешают. Вот уборки мешают, людей пугают, автомобилистам тоже мешают. Зачем? Без них же жили хорошо. И более того, а вот в Париже их взяли и запретили. Так, ну, так чем же мы хуже, говорят многие.
После Парижа прям-таки их как прорвало на самом деле. Типа самый замечательный пример в мире есть, сделай как они.
Они просто не знают, что в Перми уже практически это сделали. Но, впрочем, давайте, наверное, обо всем по порядку. У нас сегодня гости, много довольно тем. А, да, прошу прощения, как же я мог забыть? Собственно, сказал, как обычно там все комментируют, что надо запретить и все такое, но ведь у нас есть еще и инфоповоды, почему мы именно сейчас решили к этой теме вернуться. И, во-первых, сервисы пообещали поднять штрафы для пользователей прокатных электросамокатов до 100 тысяч рублей в случае передачи электросамоката несовершеннолетнему.
Потрясающе.
Да, для справочки, несовершеннолетний, все, кому меньше 18 лет, а еще за передачу автомобиля несовершеннолетнему штраф 30 тысяч рублей. То есть выяснилось, что, судя по штрафам, электросамокат стал в 3 раза опаснее, чем личный автомобиль. Ну а во-вторых, страсть наших законодателей создавать реестры и все прописывать добралась и до электросамокатов, потому что Минтранс предложил, точнее не предложил, унес уже инициативу, чтобы с 1 сентября 2026 года все, кто покупает мопеды, электросамокаты, электровелосипеды, регистрировал их и перед каждым стартом проходил регистрацию через специальное приложение, видимо, где нужно будет подтвердить, что ты – это ты, и только после этого поехать, куда тебе нужно. Вот такие вот веселые у нас новости, и давайте обсуждать их сегодня с экспертами.
Да, и с удовольствием мы представляем наших сегодняшних гостей. С нами эксперт по городскому и транспортному планированию Алексей Радченко. Он у нас на связи. И с нами директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман. Здравствуйте.
Так, насколько нас слышно, привет, привет. Нас видно?
Слышно, отлично, мы с вами.
Супер, Ксения, вы тоже с нами? Эх, ну ладно, видимо, у нас технические проблемы. С кем не бывает. Собственно, да, если кто-то смотрит нас уже довольно давно, заметили, что сегодня мы выводим экспертов одновременно, потому что в прошлый раз у нас получилась техническая заминка, и в эфире были сразу оба эксперта, и мне показалось, что было намного живее и интереснее, поэтому решили эту случайность смасштабировать и попробовать делать так уже на регулярной основе. Но, Алексей, самый главный вопрос. А чем мы хуже Парижа? Может, правда взять и запретить? Но бесит же. То есть под каждым материалом, где фигурирует электросамокат, обязательно будет куча комментариев с кучей лайками, что да нафиг их надо.
Я сразу, зачем? Если можно, добавлю, просто наши зрители уже пишут, что не только самокаты, но и велосипеды доставки нужно запретить. Или пусть по дорогам ездят, а не по пешеходным дорожкам.
Ух.
Ух. Ну, насчет ездить по дорогам, кстати, мне, может быть, даже нравится идея по поводу быть Парижем. С одной стороны, классное, наверное, такое чувство, желание условной Перми, Пензе и так далее стать Парижем, приветствую всеми руками за. Но, мне кажется, люди, которые это предлагают, они, собственно, в Париже не были, и ту ситуацию, которая сложилась в Париже за последние там 5 лет при Эдальго, новом мэре последнем, которая на второй срок ушла, они ее не видели, не понимают и не очень чувствуют. Париж за это время превратился в город, где абсолютно подавляющее число перемещений в центре – это велосипеды, под них выделены ключевые полосы, ключевые пространства, не знаю, там все сделано, чтобы передвигаться на велосипедах и на других средствах индивидуальной мобильности. И машины, ну, там, из центра выдавливаются систематически, начиная с набережных. В общем, это довольно хороший, длинный, классный процесс. И самокаты там мешают, не пешеходам. Самокаты там мешают, собственно, велосипедам. И упор город делает на то, что действительно на велосипеде, в отличие от самоката, передвигаться более экологично, более правильно и, не знаю, там, масса других каких-то качеств. В общем, город выбирает не между там, автомобилем и самокатом, не между самокатом и там, общественным транспортом. Самокат здесь стал помехой именно развитию велосипедного движения, велосипедопроката и других форм микромобильности. Нам до Парижа еще не то, что там 10 лет, нам очень долго. Поэтому, мне кажется, вот не с того мы немножко края начали, но и те города, которые стремятся быть Парижем, надо понимать, что это от совсем других условий произошло.
А вот правильно ли я понимаю, что на сегодня в России уже есть города, где так или иначе попробовали включить просто запрет? Это в Петербург и центр города, Пермь, да, Пермь, где в центре города почему-то запретили только парковку самокатов, но при том можно ехать.
Пересекать, видимо,
да,
центр.
Да, не, просто тут какая-то нестыковка. Все ругаются, что они шугают пешеходов и мешают там машинам, но при этом запретили только стоянку. То есть проезжать все еще можно.
Последовательными быть никто не обещал.
Да, да, и Алексей, по этому вопросу, такие запреты имеют ли какой-либо смысл, или это просто попытка самыми простыми средствами закрыть системную проблему?
Я думаю, что это больше политические решения, то есть в них довольно мало рационального. Я не видел нигде ни отчетности, никакой аналитической работы по количеству перемещений, доли мобильности, матрицы корреспонденции. То есть, если брать сумму, науку, там, транспортную вдруг, то существует огромное количество там, критерий, аналитических материалов, которые говорят о том, какие средства и в какой момент, на какие расстояния там, выгодно использовать, полезно и правильно. Здесь никакой такой практики нету. И в данном случае не важно, о чем запрет. Это может быть запрет проезда или, наоборот, запрет стоянки. Это может быть запрет несовершеннолетним, запрет, не знаю, там, красных самокатов, черных самокатов. Мне кажется, это все политическое решение на то, чтобы успокоить общественность и сказать, окей, мы что-то делаем, мы слышим ваше возмущение, мы вот так реагируем. Реагируем асимметрично, как у нас принято, но как можно.
Вот. Я, кстати, скорее еще... Вот, наверное, да, прошу прощения, что перебил. Слышал критику от многих велоактивистов и урбанистов, что те же самокаты, то есть это не решение проблем пробок, потому что, по сути, они отбирают, скажем так, клиентов у общественного транспорта в первую очередь. То есть не работает вот принцип, что чем больше у нас будет электросамокатов и больше велодорог для них, тем меньше у нас будет пробок. То есть можете ли тут подсказать... Те люди, которые пользуются электросамокатами, они, ну, собственно, бывшие пассажиры трамвая, автобуса, пассажиры такси или это бывшие водители?
На самом деле, все три категории, это те, где самокаты дают долю, очень сильно зависят от города. Такой анализ был только Международной ассоциации, собственно, там, микромобильности, вело и сим по Европе. И ну, в разных городах очень сильно разная ситуация. Если брать российские комплексные исследования, я не видел, может, как раз вот тут у Ксении что-то есть. По факту надо смотреть на то, что плохо развито. Если у нас, там, не знаю, там, такси очень дорогое, и, ну, там, условно, проехать даже 5 километров стоит дорого, то самокаты, конечно же, съедят у такси, отъедят какую-то часть рынка. Вот. Если автобусы как бы так не ходили, то, да, человек возьмет самокат, потому что ждать там час автобус, который ходит раз в час, ему нет никакого смысла. Он, ну, просто купит самокат или возьмет арендный, и да, в этом случае он действительно там, перестанет быть пассажиром. Но пассажиром такого общественного транспорта, который ходит раз в час, мне кажется, и не надо быть. Еще, наверное, замечание, что даже если вдруг человек перестал пользоваться общественным транспортом и пересел на самокат, я все еще считаю, что это лучше, чем он купил машину и пересел на машину. Поэтому надо очень смотреть город, о каком городе мы говорим. Если это Москва, например, крупные города, то все-таки самокат там используется как подвозящий транспорт. А часто доехать до остановки, доехать до станции метро, вот зачем нужен самокат, и он все равно предполагает, что человек пользуется общественным транспортом. Это просто часть поездки.
Но при этом мы видели на примере Петербурга, где конечные станции метро просто усеяны самокатами, то есть там целые поля из самокатов, и понятно, что утром они едут к метро, вечером они также разъезжаются. Не говорит ли это о каких-то системных проблемах, то есть будто бы так не должно быть все-таки?
Еще как говорит, и, наверное, вторая иллюстрация к этой же ситуации в Петербурге, когда очередь на маршрутку примерно в километр для того, чтобы тоже уехать. То есть недоразвитость общественного транспорта, его недофинансированность, нежелание строить быстрые, хорошие, подвозящие маршруты или параллельные магистральные маршруты трамвая, ну, настолько деградировал там общественный транспорт, что да, добраться до метро самокатом чуть ли не единственный вариант. Поэтому отсюда и поля самокатов, да. Мы ругаем, что они мешают, но по факту человек просто хочет попасть на работу. Он не виноват, что у него там нет автобуса. Ему 40 минут надо идти пешком.
Вот Ирина пишет, наша зрительница, что такси тем временем дорожает и обещают, что еще будет дорожать. Видимо, тем самым давая понять, что самокат – это определенный выход.
Я читал новости, что, по-моему, Яндекс говорил о тысячах, чуть ли не сотнях тысячах водителей, которых не хватает для такси. Поэтому, видимо, да, дальше только будет хуже.
Это, кстати, хорошая ремарка, я бы, наверное, продолжил. А нехватка не только в такси водителя, она колоссальная, но и в общественном транспорте. Если мы посмотрим те же примеры там, Екатеринбурга, еще нескольких городов, то до трети, иногда до половины выходов общественного транспорта отменяется из-за того, что просто нет водителей. И замещать это тоже чем-то придется. Если мы не можем заместить это там, такси, ну, самокат был бы как раз таким идеальным выходом.
Так, мне тут пишут, что у нас техническая проблема, и все-таки второй спикер никак не может подключиться. Но тогда возникает вопрос, а правда ли самокат настолько опасен, что вот штраф за передачу обычному ребенку, то есть 15, 16, 17 лет от аккаунта, требует штрафа в 100 тысяч рублей? При том, что, опять же, за то, что ты передаешь машину несовершеннолетнему ребенку, штраф только 30 тысяч рублей. То есть будто бы что-то не дружит здесь.
Ну, я чуть, на самом деле, там смягчу, наверное, позицию в начале. Штрафы все-таки идут от разных, с разных сторон. То есть штраф 30 тысяч – это государственный штраф, а штраф в 100 тысяч – это штраф, который накладывают именно прокатные сервисы. То есть здесь, там, может быть, прямо в лоб их сравнивать не стоит. Но, тем не менее, да, само по себе штраф 100 тысяч за то, что, не знаю, там, подросток поехал на самокате, кажется очень странно. То есть, если взять ПДД и посмотреть штрафы за кучу других нарушений, не знаю, там, мы не остановились по требованию полицейского, там что-то 800 рублей. Мы, значит, превысили в городе и по двору неслись там 80. Штраф типа там 500 рублей со скидкой 250. То есть масштаб наказания несопоставим с собственным там проступком. Это первый момент. Второй момент, конечно, что сам подход, что несовершеннолетние вдруг чем-то провинились и не должны пользоваться транспортом, меня пугает прямо в корне. То есть мы очень сильно маргинализируем подростков, не просто там в общественных пространствах, как это было там, не знаю, с детскими площадками, с ямами, с чем угодно. Теперь подростки стали маргиналами и, ну, по факту это общественный транспорт. То есть передвижение по городу – нормальная функция, которой школьники могут и должны пользоваться. Да, мы можем там про виды транспорта подискутировать, но не иметь права доехать на велосипеде, на самокате до школы кажется каким-то кощунством. Поэтому тут вот у меня очень сильно много вопросов, откуда этот ценз. То есть одно дело дать самокат и поехать по трассе там 8-летнему, другое дело, что там, не знаю, в 17 лет уже студент может быть, и уж что, студент не может там типа поехать на лекции на самокате. Нонсенс.
К тому же, ведь если эти 100 тысяч будут списывать, собственно, компании, они же будут списывать напрямую с карты пользователя, то есть без выписывания протокола. Это будет гораздо сложнее протестовать, я не знаю, чем в случае, если протокол полиция выписывает, который сначала приходит по почте, а потом мы его оплачиваем.
Все так. Мы, кстати, вот здесь лишаем людей и на какое-то право на защиту, на какие-то еще процедуры, формальные процедуры, когда, не знаю, там, я могу сказать, что это был не я, или там что-то еще было. Это могут быть ошибки, ну, если мы говорим, там, не знаю, о камерах и штрафах по камерам, то это может быть плохая разметка, это может быть, не знаю, там, что угодно, погодные условия. В обычной ситуации я могу хоть какое-то обоснование предъявить и как-то штраф оспорить. Здесь нет, плюс блокировка. То есть я так понимаю, что дальше следует блокировка.
К нам вроде как должна была подключиться Ксения. Ксения, подскажите, слышите ли и видите ли вы нас? Или, может, хотя бы слышите? Уже будет что-то.
Ребят, я вас слышу, я происходит со связью, не вижу, но слышу. Поэтому, я не знаю, вдруг Бог смилостивится, и меня будет видно, как хоть как-то.
Ура! Вас видно.
Ура!
Я еще раз представлю нашим зрителям, что к нам присоединилась эксперт, точнее, директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.
Ксения, добрый день. Привет, можете коллеги. Подсказать, насколько Привет. Актуальна проблема, что передают самокат детям, что такие зверские штрафы, не побоюсь этого прилагательного, и будто бы вот 100 тысяч, но не слишком ли это?
Смотри, давайте немножко на шаг назад отступим. У меня есть статистика, ну, по крайней мере, там и по операторам, и по чат-боту, которым занимается приемом обращений от ассоциации. Там, безусловно, весомое количество этих штрафов – это детские, ну, пальму первенства делят езда вдвоем и детские поездки. Я напомню тем зрителям, которые, может быть, не сильно тщательно следят за темой кикшеринга, мы в конце мая операторы повысили уже штрафы за поездки. Они были раньше не тем штрафом, который сейчас прописан в КОАПе, там от 800 до 1500 рублей, а в конце мая ребята все повысили их, и там максимальные штрафы были за пьяную езду и за причинение тяжкого вреда здоровью как раз 100 тысяч, за езду вдвоем 5 тысяч, за детские поездки 10 тысяч. Как возникла история со 100 тысячами рублей? На самом деле, ну, это не секрет, это инициатива Дептранса Москвы, которая вот, ну, посчитала, что там 10-кратное, 20-кратное увеличение стоимости этого нарушения, оно оправдано. Я, честно, не считаю, что это какая-то релевантная сумма, да, когда мы, ну, опять же, там все сравнивают со штрафами за автомобильные нарушения, в принципе, с тяжестью самого нарушения, да, мы же должны еще каким-то образом соотносить. Для меня это больше история пиарная, правда. Пиарная, какая-то устрашающая, вот такая вот детская страшилка, которая должна каким-то образом повлиять на нас. Как он развернется на деле, я не знаю. То, что штрафы уже первые были выписаны, это я знаю. То, что люди будут бороться за 100 тысяч, более за своих 100 тысяч, более яростно и остервенело, там, нежели за условно 5, это я тоже прекрасно понимаю. То, что, скорее всего, операторы в какой-то момент там могут захлебнуться в исках и в претензиях, ну, скорее всего, тоже. Считали ли это адекватной суммой? Нет, не считаю. Могу ли я понять, ну, откуда это возникло? Ну, правда, наверное, могу, потому что уровень напряжения, социального напряжения в отношении кикшеринга симов, да, максимально отрасль демонизирована. Власти нужно каким-то образом там это гасить и давать, ну, и давать какую-то пищу для того, чтобы люди думали, что, ну, точнее, видели, что да, что-то происходит, да, что делается, да, вот охота на ведьм началась и так далее. Вот сейчас в первом чтении Госдумы приняли поправки в КОАП, где прописаны симы. Естественно, там суммы совершенно другие, они сильно меньше. Мне кажется, что, ну, там, если, может быть, не в следующем сезоне, хотя если, ну, видимо, поправки уже, наверное, к следующему сезону не успеют принять, вот, но мы должны все-таки каким-то образом уравновесить суммы штрафов государственных, да, в рамках административного кодекса и суммы штрафов за нарушение пользовательского соглашения. И при этом нужно же еще понимать, что когда КОАП вступит в силу и когда будет эффективно работать система выписывание штрафа, в данном условно фиксации нарушений на уровне государственном, что это будет, я не знаю, там ГИБДД, фото-видеофиксация, мы столкнемся с ситуацией, когда человек будет платить два штрафа в рамках административного кодекса и в рамках нарушения пользовательского соглашения. Ну, то есть это тоже нужно понимать. Поэтому вот относительно штрафов, наверное, позиция у меня следующая.
А вот насчет демонизации правильно заметили, потому что начали как раз с того, что хороших каких-то комментариев про электросамокаты сложно услышать, и возникает вопрос, то есть если вот якобы все общество против электросамокатов и в целом СИМ, то кто ими пользуется, почему их не слышно? Неужели это такая небольшая группа людей?
Ну, мы статистику, наверное, вы видели, коллеги, за прошлый год. Я напомню, опять же, для тех, кто эту тему не очень интересуется. В прошлом году пользователями прокатных именно самокатов было 36,5 миллионов человек.
Это уникальных или ну, это всех пользователей?
Суммарно всех пользователей, да.
Ага.
Мы и ребята, ну и вот пользователи совершили на электросамокатах 210 миллионов поездок за прошлый сезон. Сейчас мы уже с этим количеством, то есть количество, наверное, какой-то ну, полуторакратный рост, по крайней мере, мы в этом году увидим. Что-то за 36,5 миллиона людей, которые страдают, но пользуются, предположить сложно. Понятно, что эти люди каким-то образом вписали СИМы в свои транспортные сценарии, при этом надо помнить, что 85% всех поездок – это транспортные, да, то есть люди не могут добраться из спальников, там доезжают на электросамокатах, люди объезжают пробки, потому что все стоит, люди не хотят пользоваться непредсказуемым, не очень удобным транспортом и т.д. и т.п. То есть люди чаще, вот, кстати, если посмотреть статистику, интересно, чаще люди рекреационные поездки, развлекательные, совершают как раз на велосипедах.
Угу.
Посмотреть город, там, потусить, тр-т-т. А именно транспортные поездки совершаются на СИМах. Ну и вот это количество поездок, оно, ну, наверное, ярче всего говорит о том, что людям нужен этот вид транспорта. Другой вопрос, что, наверное, психология наша так устроена, что, во-первых, мы о своем негативном опыте рассказываем максимально активно, и максимально активно вирусим, там, не знаю, видео, картинки, какие-то комментарии, еще что-то. Ну, у нас там мы плотно общаемся и с муниципалами, там, и с представителями министерств профильных, да, и они нам говорят, вот знаете, мы получаем там жалобы на электросамокаты, вот как бы нам жалуются, что, типа вот почему, как, зачем? Я говорю, да потому что человек, который чем-то недоволен, особенно если человек, ну, вот такого активного пенсионного возраста, он будет тратить ежедневно время для того, чтобы вот отправлять эти жалобы. А те люди, которые довольны, которым окей, ну а зачем им что-то писать и о чем-то говорить, они просто пользуются и все. Поэтому, ну и плюс ко всему, это действительно новый вид транспорта. У нас же наши города максимально автомобилецентричны, и они удобны вот для автомобилистов, очень удобны, для пешеходов часто удобны, а для велосипедистов и для симоводов они неудобны практически всегда и практически любой город. И вот появился новый вид транспорта внезапно, он же правда возник вот как черт из табакерки. Его не было, и вот за два сезона он просто заполнил все города. И, ну, во-первых, люди не готовы психологически к тому, что им приходится, кстати, неправильно, да, это, но им приходится делить пешеходную зону с СИМами, они, ну, плохо перестраиваются, ну, и плюс ко всему, правда, города не готовы, ну, что смеяться, ну, то есть вы же не будете со мной спорить, города, правда, не готовы, инфраструктуры нет, там, вот, мы говорим про то, что там 5000 километров велодорожек, ну, пускай там 5,5 стало, хотя вряд ли. Из этих 5,5 10% находится в Москве. Там 150 километров в Питере. Собственно, и все на этом. И вот сегодня буквально там я была на конференции с утра. Ну и там вот вечный вопрос, да, что делать, кто виноват. Я понимаю прекрасно, что велоинфраструктура не появится. Она не появится ни через год, ну вот в достаточном количестве, ни через год, ни через два, ни через три. Ну, тем более в нынешних обстоятельствах это точно не приоритет для городов абсолютно. Вот. И мне кажется, что нужно искать какие-то другие способы погасить этот огонь и сделать все-таки удобным, ну и как-то пешеходов, да, обезопасить. Потому что все равно, когда два участника дорожного движения передвигаются с принципиально разной скоростью на одном участке, да, это небезопасно. И вот как-то мы начали обсуждать, ну, там, внутри себя, внутри сообщества тему, что, может быть, нам все-таки уравновесить историю с СИМами и сделать ее схожей, например, с велосипедами, которые имеют возможность там, в отсутствии велоинфраструктуры перемещаться на проезжую часть, да, на обочину, на крайне правой полосы, там, либо на на правую часть. Но вот велосипедом-то можно, и только потом они могут ехать по пешеходной зоне. А видите, в отношении СИМов так нельзя. То есть они в отсутствии инфраструктуры должны перемещаться на пешеходную зону. И, ну, и как будто бы, там, если мы как-то это зафиксируем, то ну, там, СИМовод сможет принимать на себя эти риски, решать, там, готов он ехать по проезжей части, например, либо нет. Понятно, что всем удобнее по пешеходной зоне, особенно курьерам на электровелосипедах, которые вот, мчатся, им нормально, они там бибикают след, еще что-нибудь там тебе крикнут. Ну, так нельзя. Я, как бы, пешеходов тоже можно понять.
Мне как
Извините
раз
за эмоциональный накал.
У меня, на самом деле, как раз следующий вопрос был про инфраструктуру и хотел задать его вам двоим, потому что, с одной стороны, урбанисты, транспортники часто говорят, что нужна просто инфраструктура, и притом для велосипедистов-самокатчиков она нужна одинаковая, то есть велодороги. А вот есть ли какая-то статистика, что это действительно помогает? Потому что какие-то ведь велодорожки, велополосы в городах России существуют, и поэтому, наверное, Алексей, сначала вопрос вам. То есть есть ли такая статистика, и, может быть, есть действительно какие-то другие способы, как помирить там велосипедиста, самокатчика и машину, чтобы никто не лез на тротуар. А потом, Ксения, я хотел бы спросить вас, а может ли вообще операторы микромобильности как-то влиять на тех же самых чиновников, гаишников и других ответственных лиц, чтобы эта инфраструктура хоть начала появляться, потому что пока что это действительно большая проблема.
Я, наверное, да, начну, но я хотел бы перевернуть вопрос и ответить как раз на вопрос второй, а с первого немножко слиться. А статистики довольно мало, я видел только относительно небольшую статистику по Москве. И тоже сейчас цифры точно не вспомню. Велобайк еще и коллеги из других НКО пытались подсчитывать, соответственно, как ведут себя курьеры, например, на Лесной улице, когда там появилась пусть даже временная велодорожка. И оказалось, что те же самокатчики, те же велосипеды тут же стали ехать по велодорожке. Вот. Я не вспомню цифры, но условно там 80% стали передвигаться по велодорожке, как только она появилась на Лесной улице. Вот. Поэтому инфраструктура, да, очень сильно влияет на поведение пользователей, куча исследований там международных на эту тему и так далее и тому подобное. Я тут единственное соглашусь, что кажется, да, города инфраструктуру строить не готовы, и да, города оказались абсолютно не готовы к самокатам в целом. Единственное, тут, наверное, какая мысль. Города как будто и не пытаются быть готовыми. То есть все те вещи, которые возникают, и которым надо готовиться, адаптироваться, города должны быть изменчивы, они должны приспосабливаться и к климатическим изменениям, и к другим изменениям. Сейчас мы видим, что города только защищаются. Никто из них, может быть, за исключением Москвы, не пытается предвидеть эти изменения, подготовиться. И даже с самокатами, которым по факту уже ну, не 10 лет, но почти 10 лет. За это время уже очень много можно было сделать. А мне очень нравится идея с переводом самокатов на проезжую часть. Но опять же, что города могли сделать давно еще, это снизит скорость. Когда машина может нестись 80, и это нормально, никакой самокатчик, даже если мы ему разрешим это сделать, ни в проезжую часть не поедет. Все города европейские 30 внедряют или уже внедрили. Одно дело 30 едет машина, 25 самокат. Прекрасно, разница в 5 километров. Вполне допустимо, и это не мешает друг другу, это абсолютно безопасно. Когда 80 и 30, ну тут разрешай, не разрешай, люди будут ездить по тротуару. Поэтому города могут и должны что-то делать, но абсолютно этого не хотят, не желают, защищаются, пасуют. Это огромный, конечно, бич. Еще бы я бы чуть-чуть, конечно, возложил вину и на сам рынок, на саму отрасль. Это часто будет такой противоречивый тейк, но как мне показалось, демонизация отрасли поддерживалась в том числе и самими компаниями, которые осуществляют собственную услугу по прокату. Мы видели много роликов, где от безобидных Яндекса, где они просто просят хипстеров, надевайте, пожалуйста, шлем или что-то еще, что в целом уже достаточно там странно звучит, до максимально провокационных, обидных и, не знаю, там, гомофобских роликах Юрента о своих пользователях. Что даже если бы минимальные правила нарушены, вы какой-то условно...
Нехороший человек.
Да. Очень хороший человек. Это было крайне некорректно, мне кажется. И вообще выглядит так, что основные клиенты, основной, не знаю, там, заказчик для компаний оказался вовсе не пользователи, которых там 36 миллионов, а действительно администрация, государство, и именно они диктуют этим компаниям, что делать, какие штрафы применять, как себя вести. И вот именно вот эта вот иерархия сверху вниз, которую мы тут как раз с Настей Ромашкевич обсуждали, вот она приводит к таким перекосам, к тем же штрафам и их некорректности. Не могут пользователи диктовать, не могут они поголосовать рублем и куда-то еще идти. Нет у них настолько прав и влияния на отрасль, чтобы как-то это, ну, защищать себя. И компании тоже, им нет смысла защищать пользователей, им нет смысла вступаться за пользователей. Им важно, к сожалению, я их понимаю, но им важно прикрыть себя перед государством. Поэтому вот тут такая...
Ксения, что скажете со стороны операторов?
Да, 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 сейчас отвечу. Я просто тут важную мысль записываю после дам Алексея, комментарий Алексея. Так, по поводу, готовы ли люди ездить на самокатах, я тоже еще добавлю, в смысле по велодорожкам. Я тоже к Алексею добавлю, и у меня вот сейчас телефон занят, я бы нашла Юры со Степом вместе, они вот буквально в прошлом сезоне проводили исследования, я потом, если нужно будет, ссылку скину, как раз на тему того, ну, насколько готовы люди чаще там, или более эффективно вписывать самокат в свою жизнь при наличии инфраструктуры, насколько им безопасно двигаться по велополосе, да, нежели там, по пешеходной зоне. Я подтвержу слова Алексея, действительно, там какое-то такое подавляющее большинство, если я не ошибаюсь, там порядка 70-75% говорили, что да, ну, для нас история с велоинфраструктурой, она одна из решающих в вопросе принятия решения о выборе вот этого вида транспорта. Другой, тут я еще, знаете, какой бы момент подсветила? В принципе, культуру людей, да, мы много говорим про культуру пользователей электросамокатов и разными, в том числе и провокационными способами, вот, про которые сейчас Алексей говорил, выше их воспитываем. Вот. Но есть еще культура автомобилистов и пешеходов в отношении инфраструктуры, которая к ним, по большому счету, отношения никакого не имеет. Да, вот мы строим велодорожки, мы строим их в парках, строим на проезжей части. И какое количество машин, да, паркуется на этой велоинфраструктуре, какое количество людей вальяжно прогуливается по велодорожкам, мам с колясками, будучи, и очень возмущаются, когда им вслед начинают сигналить велосипедисты и говорят, ну как бы освободите, это же не для вас. То есть вот здесь мне тоже кажется, что вместе с развитием инфраструктуры нам еще нужно воспитывать людей вот в плане того, что это отдельная часть улично-дорожной сети, и будьте любезны, пожалуйста, относиться к ней с должным уважением, ровно как вы не ходите там по проезжей части.
Но тут будто бы это как учиться в пустом бассейне. То есть поплавать, ну, да, как ты не научишься. И когда этой велоинфраструктуры физически нет практически, да, на, да, каждой, да, улице, то есть когда человек, мне кажется, ее видит, он не понимает, что это разметка, особенно если она не отделена там деревьями, бордюром или еще, да, чем-то, да, ну, что там, это вот именно велоинфраструктура.
Да, да, какая-то, да, вот оранжевая полоса появилась, времянка, да, и многие действительно не понимают, ну, то есть это что за парковка, не парковка, что это за часть полосы. По поводу инфраструктуры и возможности, в принципе, влиять, там, ну, вот сообщества, каких-то профильных ассоциаций, операторов на ее появление. На самом деле, наверное, вот уж коль скоро муниципалитеты, не для них строительство этой инфраструктуры не является приоритетным, наверное, ну вот мы для себя приняли решение, что в каких-то ключевых для нас городах, операторы готовы брать на себя там задачу по строительству инфраструктуры. Ну вот там пример был в Москве, да, вот мы цветной нанесли, сейчас подготовили еще 6 улиц к нанесению, но внезапно Москва запретила наносить временку до конца сезона, поэтому мы перенесли ее на следующий год. Вот. Но другой вопрос в том еще, что ты идешь в ряд муниципалитетов с этим предложением, а они говорят: нет, нам не надо, мы не хотим. Как бы спасибо, но не надо. Вот, поэтому это тоже какая-то очень странная ситуация, когда, ну, ты готов проектировать, готов нанести, там, готов каким-то образом, ну, там, маршруты эти проложить на основе тепловых карт, потому что мы понимаем, где нужна людям эта велоинфраструктура, какие маршруты, там, с одной стороны, пользуются популярностью, а с другой стороны, например, какие маршруты, проходящие, там, по пешеходной зоне или по автомобильной дороге, опасны, да, и мы готовы эту точку погасить, да, но вот отказываются муниципалитеты, хотя в этом сезоне довольно, ну, есть прецеденты там и по нанесению парковок силами операторов, и по нанесению вот небольшого, правда, количества велоинфраструктуры и рекреационной инфраструктуры. Ну, как-то все это идет, но, конечно, не теми темпами, которыми бы хотелось. Поэтому вот еще раз повторюсь, как кажется, что выход есть в переносе все-таки, в перемещении СИМов на проезжую часть. Вот. А по поводу вот этого баланса, то, о чем говорил Алексей, баланса между там властью, операторами и пользователями. Есть, ну, то есть вот это вот шаткий баланс, который мы сейчас имеем, да, в абсолютно недостаточности регуляторики, она вроде появилась, да, то есть там 1 марта прошлого года у нас появилась ПДД. Ну, тоже далеко не исчерпывающая. Вот там в конце, в октябре, по-моему, прошлого года Хуснуллин подписал дорожную карту, там, которая состоит там из, не знаю, по-моему, по 30 пунктов, и там большое количество министерств в этом принимают участие. Понятно, что основной держатель процессов — это Минтранс. Вот, и эта дорожная карта там касается и правил дорожного движения, закона об организации дорожного движения, частных, кстати, самокатов, про которые, видимо, мы еще сейчас поговорим, если не успели поговорить. Вот. Но все равно это вот, по большому счету, огромная регуляторная лакуна. А там, где есть лакуна, там есть возможность для всяких инициатив, которые, ну, там, могут навредить этой отрасли. Поэтому вот соблюдение вот этого вот шаткого баланса между, опять же, властью, там, операторами, пользователями, оно вот как раз иногда скатывается в то, что там муниципалитеты диктуют какие-то, ну, не очень популярные решения, причем не только в отношении операторов, да, но и в отношении пользователей. Тут, наверное, там можно вспомнить Питер, да, с закрытием центра, хотя центр Питера максимально популярен в городе для перемещения на прокатных электросамокатах и максимально удобен, конечно, потому что там трафик довольно высокий.
Сразу возникает тогда вопрос. Во-первых, мое удивление то, что вы несете деньги в муниципалитеты, а они от них отказываются. Где это видно, где это слыхано. Но возникает вопрос, насколько вообще это дорогое удовольствие. Потому что вот Москва взяла за основу стратегии, что они каждый год наносят вот желтой, не желтой, простите, оранжевой краской, да, велоинфраструктуру, которая там быстренько стирается, или наносит ее вообще где-нибудь там в конце сентября, когда уже вроде как скоро снег и ее закроют. А насколько это дорого или дешево, и может все-таки лучше делать постоянную инфраструктуру, условно, там в бордюрах и в камне, чтобы не нужно было каждый год ее наносить заново?
Давай со второго вопроса начну, и, может быть, первый как-то замылится, чтобы про деньги не говорить. Конечно, нам самим интереснее наносить постоянку. Ну, причем мы понимаем, да, что это действительно дороже. Да, хотя бы не в бордюрах, да, хотя бы просто в постоянной разметке. Вот, потому что как краска, ну, это правда такая история, иногда даже не на сезон. Вот в отношении Москвы мы как будто сошлись на следующей позиции. То есть, ребят, давайте мы нанесем времянку, посмотрим, как она едет. Вот, посмотрим, нужна ли она людям. Но здесь тоже сложно об этом говорить, если нет связанного маршрута, да. То есть можно же говорить про какую-то инфраструктуру и ее нужность только в ситуации, когда есть более или менее связанный маршрут. Вот. Но давайте посмотрим, как она едет, давайте посмотрим, там, насколько она популярна, и она действительно влияет на безопасность, вот, на уменьшение там аварийности на этом участке, и потом в следующем, после следующем сезоне там будем говорить постепенно о переводе ее в постоянку. Договорились так, надеюсь, что, ну, по крайней мере, вот на примере Москвы мы сможем вот какой-то прецедент собрать и потом уже это масштабировать и приносить как какой-то такой упакованный кейс в другие города, чтобы они понимали, что там это не страшно, это не больно. И в общем, это, ну, способ в том числе взаимодействия с оператором и вклада, реального вклада оператора в, ну, там, в городское развитие, ну, если хотите, там, в городские бюджеты в том числе. Вот. Про деньги, наверное, коллеги, простите, не готовы говорить. Не знаю, насколько это там информация открытая относительно операторов, не обсуждала, если честно, поэтому не хочу сейчас. Не хочу.
Вот тогда возникает другой вопрос, что раз все получились на электросамокаты, и все там вспоминают Париж, но при этом не забывают, что в Париже электросамокаты в итоге заменили на электровелосипеды.
Да.
И тогда возникает вопрос, а может нам тоже, там, не дожидаясь, когда запретят электросамокаты, как-то пытаться регулировать этот рынок, но с точки зрения именно баланса самокатов и электровелосипедов? Или это совсем другая бизнес-модель, и там, условно, у нас какой-то не тот климат для похожих решений?
Ну вот я говорила, да, уже выше, что у нас как-то так случилось, что у нас разная логика использования симов и велосипедов. Я думаю, что это связано с некой разницей в физическом взаимодействии, вот как-то глупо сейчас это сформулировано, но условно к самокату ты вот и в костюме красивый к самокату подходишь, встаешь на него ногами и вот так вот красиво на нем стоя с прямой спиной едешь, да. А к велосипеду ты подходишь, задираешь ногу в этом костюме, в общем, как-то на него садишься и едешь, получается, ну вот в данном случае, да, не по пешеходной зоне, а по дороге, и тут машина проезжает, возможно, тебя обливает или, может быть, ну то есть вот как-то вот так этот процесс выглядит. Вот, и у них как-то действительно разные логики использования. Ну, мы все понимаем, что там у операторов есть и самокаты практически у всех, да, и велосипеды, но вот по статистику мы наблюдаем такую. Не знаю, готовы ли сейчас, не готова отвечать за операторов, готовы ли они усиливать свое направление велосипедов, потому что вроде бы про какой-то полный запрет самокатов по аналогии там с Парижем, а теперь уже и с Мадридом, не идет, и там в отличие от этих городов мы все-таки как-то всем нам удается продолжать диалоги и соблюдать какой-то этот шаг, хотя бы хрупкий, да, но баланс. Вот. Ну и поскольку мы там общаемся на уровне там профильных министерств, на уровне там Госдумы, Совет Федерации, в общем, лиц, принимающих решения, они постулируют, что речь о полном запрете кикшеринга не идет. Мы хотим, мы готовы вписывать этот транспорт в городские транспортные системы, только давайте это делать безопасно. Ну да, и эффективно. И мы вот, ну, в этой парадигме и идем дальше.
Тогда еще один вопрос, он немного на несколько шагов назад как бы нас возвращает. Но если делать безопасными и удобными, и если есть проблема, например, что люди ездят вдвоем, почему тогда просто не сделать самокат для двоих? Неужели это инженерно невозможно?
Не, возможно. Вот мы с МАДИ общаемся очень плотно, и там есть такой наш коллега-эксперт-партнер Виталий Гаевский. Вот, он профессор МАДИ, и мы с ним, ну, не раз говорили на эту тему, но, к сожалению, большому сожалению, краш-тестов реальных относительно самокатов не было и нет. Я очень надеюсь, что когда-нибудь мы найдем деньги, потому что это, ну, ключевое событие, которое нам сможет реально показать, что происходит с самокатом, с пользователем во время там столкновений, падений с определенной скоростью, там двое, трое, пятеро и т.д. и т.п. Все, на что мы ориентируемся, это виртуальные краш-тесты. Вот. И эти тесты нам говорят, что падение вдвоем, оно приводит к более существенным травмам, нежели падение одного человека, особенно если второй человек из них — это ребенок. Потому что у нас, кроме пар романтичных, которые едут в обнимку. Есть еще вот эта вот когорта родителей, которые ставят перед собой малолетнего ребенка и стремительно улетают вдаль. Поэтому это вопрос вот именно повреждений, которые наносят друг другу те люди, которые вот таким бутербродом на скорости падают.
Так, а другой вопрос. Если люди ездят с детьми или передают аккаунты детям, может тогда сделать специальную вкладку, что, например, вы едете с ребенком или вы передаете самокат ребенку, и тогда, например, там будет ограничение скорости 10 км в час или 15 по умолчанию. Неужели тогда вот нельзя просто идти на опережение и там не лишать людей возможности так ездить?
Ну, я думаю, что, ну, то есть ты немножко предвосхитил события, на самом деле, там, это то, что сейчас, ну, вдвоем точно нет, вот, а в отношении, там, детских поездок это один из вариантов развития событий, вот, сейчас самое главное это идентифицировать тех людей, которым, ну, вот на данный момент, там, меньше 18, то вот я подключилась на том моменте, когда Алексей говорил про то, что не надо маргинализировать молодежь, да, и делать из нее там заранее преступников и отрезать ее от этого вида транспорта, ну, соглашусь, да, то есть на самом деле ровно настолько, насколько есть там маргинальные взрослые, да, которые, которым больше 18, они ведут себя неадекватно и за рулем автомобиля, и за рулем электросамоката. В общем, ну, наверное, там и детей можно найти таких, но по ним мерить всех не надо. Вот. Сейчас самая главная задача у операторов – идентифицировать этих подростков, этих детей. Совсем детей мы не хотим видеть на электросамокатах, конечно. Хотя, ну, если вы посмотрите в правила дорожного движения, то это допускается. Там с 7 лет можно использовать средства индивидуальной мобильности. У операторов сейчас есть несколько возможностей. Да, возможность номер один – это то, что сейчас внедрил ВУШ, это идентификация через банк ID. Возможность номер два – это то, что сейчас реализует Юрент после того, как они стали частью МТС. Это идентификация через вот сим-карты, да, и через возраст, который зашит в этих самых сим-картах. Вариант номер три – и это история с МУСРУ. Вот, идентификация через нее, либо через госуслуги. Вот, потому что, ну, после того, как мы будем понимать, что это возраст, да, вот определенный, мы сможем тогда в автоматическом режиме там какой-то скоростной режим диктовать. Вот, поэтому, да, я думаю, что ситуация будет на самом деле развиваться вот каким-то таким образом.
У меня последний остался вопрос вам двоим, и, пожалуйста, как у нас мало остается времени, поэтому короткий вопрос, короткий ответ, что чем сложнее становятся прокатные самокаты брать, тем, скорее всего, больше людей будет переходить на личные электросамокаты, электровелосипеды, и там у городов всех остальных уже не получится так вот одним щелчком регулировать, что здесь медленная зона, а там штраф 100 тысяч рублей, потому что мы вас засекли, например. И в связи с этим возникает вопрос, что, возможно, тогда все станет еще более опасным, потому что там можно будет хакнуть систему и, например, ехать быстрее 25 км в час и так далее. И есть ли уже в мире прецеденты, когда вот города по-умному подходят к регулированию именно частных средств индивидуальной мобильности?
Понял, действительно правильный. Городу намного выгоднее иметь прокатные самокаты, велосипеды и контролировать эти передвижения. Так в целом и с каршерингом произошло, когда людей переводили на каршеринг. Гораздо строже там правила по скоростному режиму, штрафам и так далее. Это помогает. Я не верю в какую-то серьезную регуляцию самокатов частных в России на каком-то государственном уровне. Кроме Москвы, наверное, ресурсов на какой-то контроль не хватит у городов. И вот это перетекание в самокаты, даже там не 25 км в час, там будет любая скорость, вплоть до 80, она есть, риск этот есть, и люди, да, ну, эта миграция, наверное, произойдет, но выход я вижу скорее пессимистичный, скорее всего, как и с мопедами, на личные самокаты начнут требовать водительское удостоверение, и это, ну, почти полный запрет в какой-то момент случится, могут остаться только прокатные, возможно, города найдут выход именно в этом.
Ксения? Можете что-то добавить?
Ну, есть идеальная картинка, да, вот та, которая прописана в дорожной карте Минтранса, каким образом они собираются регулировать электросамокаты, да, там это будет касаться и сертификации, там, соответственно, с навешиванием там системы трекинга, да, в виде ГЛОНАСС, видимо. Вот, это история с регистрацией, когда там в каком-то упрощенном режиме, как говорит Минтранс, будет регистрироваться транспортное средство там условно через те же самые госуслуги, и система некой идентификации, наверное, можно это так назвать, поездки, когда человек вот по аналогии с кикшерингом там начинает поездку, там считывает, не знаю, какой-то QR-код условный, и то есть подключается к этой системе аналогичной, да, кикшерингу, и город видит там, что он, ну, во-первых, что он поехал, и может на него накладывать ограничения там в виде скорости, там запрета движения, сниженной скорости, и потом идентифицировать в итоге его поездку. Ну, то есть это идеальная история, и вот я рассказала вам, как она представляется там в рамках этой дорожной карты. То, что в большинстве случаев, ну вот опять же, кроме Москвы, наверное, в ближайшие годы это не реализовать никто не сможет, это точно. Скорее всего, там найдутся умельцы кулибины, которые там каким-то образом будут там что-то подкручивать, подверчивать, чтобы избежать этих ограничений. Как они собираются эти, ну, то есть без в других городах, особенно без развитой системы там умного города и фото-видеофиксации, в принципе, там идентифицировать эти поездки на частных электросамокатах и осознавать, что там условно у этого электросамоката нет ли регистрации, либо человек на нем поехал, там не просканировал штрих-код. Ну, и, в общем, вот эти все моменты для меня, ну, пока загадка. Вот, но там еще 2 года назад было еще больше загадок, вроде какие-то ответы на них появляются, но, коллеги, вот если мы обратим внимание все-таки на статистику, то количество происшествий с личными самокатами, оно ну, из года в год либо больше, чем прокатных, либо в относительном порядке там количество, удельная доля смертельных случаев на личных, на личные самокаты приходится больше. И то, что с ними делать что-то точно нужно, это да. И еще большой вопрос, даже не в том, что они там не соблюдают скоростной режим или что-то, а то, что в случае какого-то происшествия мы их найти не можем. Вот в чем дело. Там человек на черном самокате, в черной толстовке уехал вдаль, да, после того, как сбил человека, не дай бог, насмерть, и потом ищи его свищи. Вот, наверное, для меня самое большое, ну, это же касается не только электросамокатов, да, моноколес, которые ездят вообще с дичайшей скоростью. И они всегда в шлеме, в черепахе, в защите, да, но если, не дай бог, они въедут куда-то, это, ну, это драма. Вот, поэтому для меня, наверное, история с личными самокатами, она больше вот опасна именно в этом разрезе.
Спасибо, спасибо большое, Ксения. Спасибо. И вообще нашим гостям мы говорим большое спасибо, директору Ассоциации операторов микромобильности Ксении Эрдман и эксперту по городскому и транспортному планированию Алексею Радченко. Спасибо. У нас буквально осталось мало времени. Перед тем, как Аркадий подведет итоги, я должен сказать дорогим нашим зрителям, чтобы они не пропустили в интернет-магазине diletant.shop новинки. Рискованная игра Сталина. Это представленная монография Майкла Джабара Карлея, а также «Команда Сталина». Эта книга рисует совершенно новый портрет Сталина в его окружении, меняющий наше понимание того, каким образом управлялся Советский Союз.
Сейчас в комментариях напишу, что эти электросамокатчики еще и Сталина вспомнили.
Вот так вот.
Да, на самом деле хотелось бы в конце вспомнить статистику, потому что вот из последних данных вот 750 тысяч средств индивидуальной мобильности у нас всего, и за последнее время там погибло только 43 человека, из которых 3 смертельных ДТП было по вине, собственно, того, кто управлял СИМом, СИМоводом, а 34 смерти из-за машины. То есть, когда все-таки машина наехала на электросамокат или электровелосипед, и в целом получается, что, например, праворульные машины в 42 раза опаснее, чем средства индивидуальной мобильности. Леворульные чуть меньше, но тем не менее, все равно в автокатастрофах у нас в день погибает там 30-40 человек стабильно, тут за весь год 40 человек. Но при этом именно средства индивидуальной мобильности у нас это
оказались причиной вообще в минимальном количестве.
Да-да, виноваты во всем. И в связи с этим возникает открыто такой вопрос, когда, собственно, систему регистрации, подтверждения, ГЛОНАСС и штрафов ведут, наконец-то, для тех, кто управляет машинами. То есть вот у нас источник реальной опасности, уже с которым мы давно живем, но который у нас в упор не замечают. И виноваты почему-то во всем электросамокаты.
И понимание этого, судя по чату, в том числе нашей трансляции, на самом деле нужно достигать еще не только чиновникам или каким-то людям, принимающим решения, но и обычным людям. Это я обращаюсь к тем, кто писал гневные сообщения в наш чат.
Так чиновники и политики – это обычные люди. Тут, в общем, мне кажется, все как раз правильно.
Спасибо всем. Наше время истекло. Друзья, увидимся в следующий четверг традиционно в 17 часов по московскому времени.
Всем
это
пока.
Был проект «Здесь живут люди». Пока.